Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свое вещание. В ближайшее время вы услышите житие святителя Тихона, епископа Воронежского, и чтение из его творений. Его память церковь празднует завтра, 26 августа, по новому стилю. Далее беседа священника Дмитрия Дудко, молодежная программа с ведущим Дмитрием Монтео. И завершит этот час рассказ Виктора Саулкина об иконах Божией Матери, «Умягчение злых сердец» и «Страстная».
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие святителя Тихона Задонского. Память его Святая Православная Церковь празднует 13 августа, 26 по новому стилю.
Святитель Тихон был сыном бедного дьячка. Он родился в 1724 году в небольшом селе Коротске Новгородской епархии. Во святом крещении назвали ребенка Тимофеем. Рано потерял младенец отца. Мать осталась одна с четырьмя сыновьями и двумя дочками. В большой нужде рос отрок Тимофей. Семья нуждалась даже и в насущном хлебе. Бедная вдова только и думала о том, как бы прокормить своих сирот. Тяжко было отрочество Тимофея, за кусок хлеба приходилось ему работать у богатого крестьянина. С Божьей помощью старший брат устроил будущего великого святителя в новгородское духовное училище. Бедная вдова сама привезла святого отрока в эту школу и в Новгороде вскоре и скончалась. После тяжкой жизни, полной лишений и трудов, отошла в Божьи светлые обители. Прилежно учился святой отрок в духовной школе. Ему приходилось самому доставать скудное пропитание. В свободное от уроков время копал он у огородников гряды. После окончания духовного училища прилежный умный отрок был принят в семинарию. В 1758 году исполнилось пламенное желание юного Тимофея. Он был пострижен в монашество и назван Тихоном. Искал юный инок тихой, безмолвной, уединенной жизни. Стремился уйти в пустынный монастырь. Но воля Божия была иная. Господу было угодно, чтобы святой Тихон светил людям. В еще молодых годах он был поставлен во епископы. Святой должен был управлять новгородской епархией и жить в знаменитом Хутынском монастыре. Когда скончался воронежский епископ, то на его место был назначен святитель Тихон, уже прославившийся своей святой жизнью и мудрым управлением. Много пришлось потрудиться святителю на своем новом месте. Он боролся с остатками в народе языческих обычаев. Вскоре святителю по состоянию здоровья пришлось удалиться на покой в пустынный Задонский монастырь, находившийся на небольшой горе в очень красивой живописной местности, близ реки Дона, в 90 верстах от Воронежа. Святитель поправил свое расстроенное здоровье. Стал он весной и летом работать в монастырском саду на свежем воздухе. Святой в тишине стал много подвязаться. Целые ночи он проводил в усердных молениях, засыпал только на рассвете. В храме он читал и пел. Часто его чтение и пение прерывалось слезами умиления. Он строго постился, вкушал только самую простую пищу. В Задонском монастыре святой Тихон написал 123 письма, духовные наставления, мудрые и дышащие любовью к Божьим людям. Множество народа со всей Святой Руси приезжало к святителю, ища совета, утешения, молитв. Приходили к нему дети соседних крестьян учиться закону Божию. Но особенно святитель Тихон любил беседовать с простым народом. Их бесхитростные, простые души привлекали его к себе. Но были и негодные люди, которые обманом старались выманить помощь у доверчивого святого Тихона. Но правосудный Господь карал таких обманщиков. Однажды произошел такой случай. Двое елецких граждан явились в Задонск к святому Тихону. Они, плача, стали рассказывать, что их дома погорели. Остались они на улице без крыши над головой. Святой Тихон, как прозорливец, знал, что эти негодные люди его обманывают. Он пристально посмотрел на лжецов и все же дал им денег. Веселились обманщики по дороге в свой город. Во как легко им удалось обмануть доброго епископа. Подходят к своим домам, они действительно пылают. Страшный пожар уничтожает их жилище. Пришлось по-настоящему горько плакать обманщикам, оказавшимся без крыши над головой. Они раскаялись в своем грехе, вернулись за Донск, упали на колени пред святителем и со слезами просили прощения у обманутого ими доброго святого епископа. За 3 года до своей блаженной кончины святитель Тихон видел чудесный сон. Идет он по ярко-зеленому лугу. Видит прекрасные палаты, все из чистого хрусталя. В этих палатах много людей веселятся. Он хочет войти туда, но святого останавливают и говорят: «Через 3 года тебе можно будет войти». И понял Тихон, его призывает Господь к себе. Через 3 года он отойдет в мир иной. С этих пор святой епископ почти уже не покидал свои келии, готовясь к близящейся кончине. За 3 дня до своей кончины святой Тихон предсказал час своего отшествия ко Господу. Он трогательно прощался со всеми, 2 раза причастился и в воскресенье 13 августа 1783 года блаженно отошел в райские обители. Святитель Тихон скончался 59 лет. Его святое тело было погребено под алтарем монастырского собора и положено в склепе. Множество народа стекалось на погребение святого владыки. Особенно неутешно плакали бедняки о своем благодетеле, о своем заботливом, любящем духовном отце. В 1842 году сооружали в Задонском монастыре новый собор в честь Владимирской иконы Царицы Небесной. Когда разбирали старый храм, то под алтарем в очень сыром склепе нашли нетленные мощи святителя Тихона. Даже его архиерейские одежды были совершенно как новые. Святые мощи были положены в новую гробницу, и она поставлена была в теплой обительской церкви. Люди Божии стали приходить на поклонение святым мощам. Множество чудес совершалось молитвами нового угодника Божия. А 130 лет тому назад, в 1861 году, 13 августа, было торжественное прославление святителя Тихона. 300 тысяч народа собралось к этому дню в Задонский монастырь со всех сторон Великой Матушки России. Вокруг обители был совершен крестный ход с мощами нового чудотворца. Многочисленные паломники падали на колени, плакали слезами радости и умиления. Народ по пути шествия святых мощей застилал дорогу кусками холста, белоснежными платками, вышитыми полотенцами. Люди Божии, как только могли, трогательно выражали свою благоговейную любовь к смиреннейшему святителю, который при жизни своей всем сердцем любил простой народ. Святые мощи стали почивать в соборе, на левой его стороне, в середине арки, под сенью, и стали источать неисчислимые чудеса. Будем и мы призывать его в своих молитвах с глубокой верой, что святой, кроткий святитель услышит нас и помолится о нас пред престолом Всевышнего.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенное под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Святитель Тихон Задонский. «Почему ты, человек, меня оставил? Почему от тебя возлюбившего отвратился? Зачем вновь пристал к врагу моему? Вспомни, что ради тебя я сошел с небес. Вспомни, что ради тебя облегся плотью. Вспомни, что ради тебя от девы родился. Вспомни, что ради тебя младенцем был. Вспомни, что ради тебя смирился. Вспомни, что ради тебя обнищал. Вспомни, что ради тебя жил на земле. Вспомни, что ради тебя гонение претерпел. Вспомни, что ради тебя злословие, поношение, поругание, бесчестие, раны, заплевание, заушение, насмеяние, укоризненные страсти принял. Вспомни, что ради тебя с беззаконными вменился. Вспомни, что ради тебя позорную смертью умер. Вспомни, что ради тебя погребен был. С небес сошел, чтобы тебя на небо возвести. Смирился, чтобы тебя вознести. Обнищал, чтобы тебя обогатить. Обесчестился, чтобы тебя прославить. Раны претерпел, чтобы тебя исцелить. Умер, чтобы тебя оживить. Ты согрешил, а я грех твой на себя взял. Ты виноват, а я наказание принял. Ты должен был, а я долг заплатил. Ты на смерть осужден, а я за тебя умер. Но к этому любовь моя, милосердие мое привлекло меня. Не мог я терпеть, чтобы ты в таком страдал злополучии. Эту ли ты моею любовью пренебрегаешь? Вместо любви ненавистью воздаешь. Вместо меня грех любишь. Вместо меня страстям работаешь. Но что ты нашел во мне отвращения достойного? Почему не хочешь ко мне прийти? Добра ли себе хочешь? Всякое добро у меня. Блаженство ли хочешь? Всякое блаженство у меня. Красоты ли хочешь? Что красивее меня? Благородство ли хочешь? Что благороднее Божия Сына и Девы? Высоты ли хочешь? Что выше Царя Небес? Славы ли хочешь? Кто славнее меня? Богатство ли хочешь? У меня всякое богатство. Премудрости ли хочешь? Я премудрость Божия. Дружбы ли хочешь? Кто любезнее и любительнее меня, душу свою за всех положившего? Помощи ли ищешь? Кто поможет, кроме меня? Врача ли ищешь? Кто исцелит, кроме меня? Веселье ли ищешь? Кто увеселит, кроме меня? Утешение ли в печали ищешь? Кто утешит, кроме меня? Покой ли ищешь? У меня найдешь покой души твоей. Мира ли ищешь? Я мир душевный. Жизни ли ищешь? У меня источник жизни. Свет ли ищешь? Я свет миру. Истины ли ищешь? Я истина. Пути ли ищешь? Я путь. Вождя ли к небесам ищешь? Я вождь верный. Почему не хочешь прийти ко мне? Приступить ли не смеешь? Кому удобнее приступ? Просить ли опасаешься? Кому я просящему с верою отказал? Грехи ли не допускают тебя? Я за грешников умер. Смущает ли тебя множество грехов? Больше у меня милосердия. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас.
Thank you. братья и сестры, слушайте прощальную беседу священника Дмитрия Дудко.
Церковь ведет сам Христос, глава церкви Христос. Мы его служители, крепкие мы, слабые мы его служители. Поэтому церкви есть мнение такое, что если священник недостоин, за него службу совершает ангел Божий. Вот, поэтому главное должно быть единство. Догматическая основа, значит, вера наша, это главное, которое должно тут. Тут не может быть, так или иначе. Тут-то есть Евангелие, мы должны в него верить. Если мы не верим, значит мы не можем не спастись. Поэтому Христос часто к ученикам обращался, за кого они почитают его. Поэтому нужно правильное стремление. И тут не может быть разговоров. Во второстепенном и во всем любовь. Даже будет главное это, что мы будем верить, будем свободно чувствовать мнения свои, а не будет любви, тоже ничто. Потому что, как апостол говорит, если тело мое отдам на сожжение, а любви не имею, ничто есть. А любовь – это не просто эмоции. Любовь милосердствует. Вот. Любовь не превозносится. Вот. Это любовь. Любовь – это жертвенность. Говорит, апостол говорит, вы сильные, подымайте немощи слабых. И когда мы будем поднимать немощи других, то мы исполним закон Христов. Это проявление нашей любви. И поэтому разделение, наверное, происходит от нашей бездуховности, от нашей греховности. Что если люди думают, что он прав, все ошибаются. А вот тут надо сказать, что посмотри на себя. Ты заметил грех у другого, он есть в себе. Поэтому разделение надо прежде всего прекратить в самом себе. Если не будет разделения, а не будет оно тогда, когда мы будем иметь любовь. Если мы будем иметь любовь, не будет этого разделения. Думаю, что поскольку церковь создал Христос, то он всегда находит своих делателей. Бывают плохие, становятся сейчас какое-то время хорошие. Но я сейчас смотрю вот на Московскую патриархию, которую Бог знает, что на нее говорят, и знаю, конечно, много всего здесь плохого бывало. Но она делает. То школу-то организовывает, то еще что-либо. Посмотришь государственное учреждение, где-то тянутся в хвосте, а только как храм отдают церкви, он уже смотришь через какое-то время, вот хотя бы Донецкий монастырь. Ведь на глазах он возрос. Вот церковь, значит, он живой организм. Плохие священнослужители, но делают. Поэтому Бог будет судить, а мы должны чувствовать единство. Тем более вот русская церковь сейчас вот очень должно быть единство. Не обвинение, не что-либо другое, не обидчивость своя, а именно как раз терпеть немощи друг друга. Только таким путем придем к единству, таким путем мы исполним закон Христов. Думаю, что церковь начала делать. Она и организует и школы, она и, значит, и вот считай патриарх хороший. Хороший он такой, деятельный, и чувствуется, что он хочет делать. И не только хочет делать, он любит Россию, как-то беспокоится, болеет. Поэтому сил достаточно. Сил достаточно, несмотря на все наши слабости. Можно даже несколько парадоксально сказать, что когда я немощен, такие слабые, тогда я сильный. Потому что когда я думаю, что я вот все знаю, я обладаю силами, мне ничего не нужно. А когда я ничего не знаю, я последний грешник, я вообще не достоин стоять у престола, вот тут-то, когда хочешь сделать, вот тут сам Господь помогает. Я смотрю, что, значит, и вот мне вспоминаются еще слова философа Евгения Трубецкого. Если чаша будет выпита до дна, то воскреснет церковь, а с ней воскреснет Россия. Чаша у нас, наверное, последние капли остаются, вот эти разделения, перестройка эта всякая, последние капли. Возрождение будет, вне всякого сомнения, возрождение церкви и возрождение России. В это я верю.
Вы слушали беседу священника Дмитрия Дудко.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире молодежная программа. У микрофона Дмитрий НТО. Сегодня у нас интересная тема. Будем говорить о православной культуре, о православном искусстве. У нас замечательный гость в студии. Но прежде хотел бы сконцентрировать ваше внимание на одной очень важной проблеме. Об этом меня попросил один священник. И дело вот в чем. Мы знаем, что в обществе не утихают искусственно созданные волнения по поводу кафедры теологии в московском вузе МИФИ. Мы знаем, насколько важно православное образование как в школах, так и в вузах. А здесь вопрос совсем пустяковый на первый взгляд. Теология – это светский предмет, и студенты смогут выбрать, что им ближе – философия или курс теологии. Но противники церкви подняли этот вопрос на свои знамена, начали устраивать скандалы, собирать подписи, подписывать петиции, только для того, чтобы люди не могли узнавать о вере, о Боге, чтобы снова светское религиозное образование хотя бы в некоторых аспектах не соединилось. И вот батюшка попросил нас тоже не остаться равнодушными к этой проблеме. В интернете есть такой сайт, называется demokrator.ru. И на этом сайте проводится опрос общественного мнения, который потом люди предъявляют как аргумент в решении тех или иных общественных вопросов. И вот враги Святой Церкви, они создали там петицию за закрытие кафедры теологии в МИФИ. И собрали там уже более 6000 подписей, в то время как подписи против отмены этой кафедры, которую возглавляет владыка, митрополит Иларион, их всего лишь несколько сотен. Друзья, давайте поддержим эту петицию. То, что от нас будет требоваться, это лишь зайти на сайт demokrator.ru и там в графе поиска ввести МИФИ или теология, и сразу вы увидите, там будет окно, где можно будет отдать свой голос, введя свои данные. Давайте не пройдем мимо, чтобы у тех, кто не хочет возрождения Святой Руси, не было аргументов. Чтобы мы все знали о том, что православных в нашей стране большинство, и мы хотим, чтобы православная церковь присутствовала во всех сферах жизни, как это было испокон веков. Еще раз повторю, demokrator.ru, кафедра теологии МИФИ. Теперь я сразу перехожу к знакомству с нашим замечательным гостем, с моим хорошим другом, с Костей Тимофеевым. Здравствуй, Константин.
Здравствуйте.
Спасибо большое, что пришел. Костя, ты талантливый музыкант, миссионер, практикующий. Мне очень нравятся его песни. И Костя также организует православные фестивали, занимается православным искусством, культурой. Константин, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям об этом фестивале, какой его посыл, кто там был. Я на самом деле был удивлен, что такое количество православных музыкантов, тематически, с абсолютно духовными стихами, текстами, звучанием, где ты их всех нашел?
Действительно, самородков много, и я их видел на разных фестивалях православных, но также на этих фестивалях я заметил некое смешение, скажем так, православных авторов и светских авторов. То есть настолько между ними была четкая разница, что это немножко мешало восприятию фестиваля в целом, и я тогда задумал фестиваль именно только православного искусства и пригласил тех людей, которых заприметил, а позже и сами люди стали писать, предлагать выступить.
Мне показалось, что там было несколько десятков человек.
В общем, да, было несколько десятков. На сам фестиваль пришло около сотни людей.
Да, я заметил, клуб был полон, очень хорошая атмосфера. Давно я такого не встречал на каких-то таких мероприятиях молодежных, связанных с православием.
Да, очень домашняя обстановка была, и это как раз подтвердило идея о том, что православное искусство не только самостоятельно, но и способно заряжать совершенно удивительной энергией, настроем, который не свойственен светской культуре.
Я знаю, Кость, действительно, твои песни, их можно, наверное, направить в две области. Наверное, есть некий миссионерский аспект, о нем можно говорить позже, но мне лично нравится их слушать, потому что они дают некий такой заряд. Они исполнены верой, то есть вот такого соединения двух миров, этой жизни и жизни вечной, и как некий такой, стимулирует в духовной жизни, может быть, каким-то действием хорошим. Может быть, чтобы было понятно, о чем речь, ты нам сыграешь что-нибудь?
Да, я хотел бы спеть песню «Вера, надежда, любовь» о трех юных мученицах, которые победили старого змея.
Да, пожалуйста.
Мне поддались на их уговоры, мы растоптали все их угрозы, мы плюнули в смерть, расквитались врагами, и дьявол кричал под нашими ногами. Последней была младшая сестра, ее мы встречали во славе Христа. Ей было всего лишь 9 лет, но она победила тьму, как утренний свет. Мы не поддались На их уговоры мы растоптали все их угрозы. Запомните, люди, навеки наш подвиг веры, надежды и любови. На нашей груди знаки нашей боли, на наших лицах иссохшие слезы. Мы слишком долго носили раны, Господь, одень нас в наши награды. Мы не поддались на их уговоры, мы растоптали все их угрозы. Но плюнули в смерть, расцветали с врагами, и дьявол кричал под нашими ногами.
Спасибо, Костя, очень здорово, мне лично понравилось, я надеюсь, нашим слушателям тоже. Ну вот, а по итогам фестиваля, может быть, какие-то мысли, выводы, в каком направлении двигаться?
Да, итоги фестиваля были неожиданные. Мы обсуждали их с Филиппом Якубчуком, арт-директором Куба «Место действия». И он сказал, что он видел не ожидаемую им некую субкультуру или контркультуру, не какое-то культурное гетто, а он увидел сверхкультуру, которая способна брать в себя разные традиции, жанры, формы и переосмыслять их, насыщать ее новым содержанием. И вот этот его термин, который он произнес, меня заинтересовал. То есть православная сверхкультура. Вот об этом я бы очень хотел сейчас рассказать.
Я впервые, на самом деле, его слышу от тебя, хотя немножко пытался разобраться в области православного искусства и что это такое.
Действительно, есть такой термин «сверхкультура». Он, как правило, обозначает массовую культуру, то есть культуру глобализации. Да? Вообще, если разобрать термин «культура», в переводе с латинского это у нас взращивание, воспитание, образование. То есть цель культуры – это воспитывать душу человека, формировать его. И в этом плане глобализация, да, это именно массовая культура светская, она очень сильно воздействует на весь мир, и свойство именно глобальной культуры в том, что она унифицирует все национальные культуры под себя, она подавляет какие-то национальные, ну, то есть немножко...
Ну, понятно, да, глобализация, она затрагивает все сферы нашей жизни. Здесь, если говорить о культуре, ну, очевидно, что культ и культура – это слова очень похожие, с единым корнем. И можно проследить, как я понимаю, изначально культ и культура, они были едины. И культура, она обслуживала, скажем так, потребности культа. И только уже по прошествии времени культура начала поглощать культ, заменять собой культ и становиться автономной. И теперь мы видим то, что, например, на Западе, да у нас в стране, действительно, культура иногда встает на место культа, когда она не обслуживает культ. Да. И то есть, когда, помните, еще совсем недавно эти все плакаты с знаменитостями, так и назывались кумиры, да?
Да.
И сегодня эти люди, они лидеры общественного мнения, все эти певцы, некоторые из них настолько открыто антихристианские. Это действительно интересный вопрос отношения культа и культуры. То есть, если культ, да, это боговидение, то культура – это некий разговор уже с космосом, с тварным миром. И если одно не связано с другим, то культура обычно пожирала и поглощала собой культ.
Ну, это если действительно культура пытается встать на место культа, если она пытается отсутствие, в общем-то, Бога, да, заменить чем-либо, в данном случае собой. Наверное, это имел в виду Моисей, когда писал Иувале, вот древнем изобретателе, упомянув только о том, что он изобрел свирели и гусли. Хотя он изобретал много чего другого. То есть, ну, акцент был на том, что, наверное, самое страшное, что изобрел Иувал, это было искусство. Но не тем, что искусство было само по себе страшным, а тем, что в руках каинита искусство становится страшным оружием, которое не приготовляет сердце для принятия истины, а ожесточает это сердце.
Очень интересная мысль. Кстати, я вот совсем недавно читал «Дело святого отца», мысль о том, что вообще музыку, к примеру, да, как часть искусства, как часть культуры, Бог подарил людям, чтобы они не унывали, да, в падшем мире после грехопадения. Тоже так интересно.
Да, как и псалмопевец Давид утешал Саула игрой на псалтыре. и прогонял уныние, безусловно.
Вот, но я скажу по себе, для православной молодежи достаточно важно иметь такие места, где они могут собраться, обсудить какие-то свои идеи, отдохнуть или себя творчески реализовать. Потому что искушений достаточно много сегодня для любого молодого человека, там, особенно в большом городе. И вот такая вот некая соборность, общинность, тем более, когда молодые люди собираются, обсуждают то, что им интересно, слушают музыку, которая им интересна. Музыка не та, которая в тебе будет страсти, или там, которая, наоборот, играет, например, на твоем унынии, или там на какой-то другом пороке. А та музыка, которая призывает добродетель, та музыка, которая выжигает веру, дает надежду.
Да, это вот очень важный момент, так как я наблюдал, как православная молодежь достаточно скована, достаточно стеснена вот этой массовой культурой, которая навязывает свои образы, мысли, поведение, формы. И нужен, конечно, ответ на вот это давление. И вот православная сверхкультура как раз является этим ответом.
То есть я правильно понимаю, ты имеешь в виду, говоря о сверхкультуре и глобализации, православной сверхкультуре, примерно то, что, наверное, говорил Бог израильтянам, когда они уходили из египетского рабства, что они должны взять все лучшее египтян и идти с собой. Но это, как я понимаю, как говорят отцы, значит, что мы должны из языческого мира, там, из светского мира, забирать все то, что у них есть лучшего, и преображать все это, поворачивать лицом к Творцу, чтобы это, его свет играл на этом.
Именно так, да, потому что то самое золото, которое было употреблено на идолов, было употреблено на выкование херувимов. И я слышу мнение противников того, что нужно ли искусство называть православным, там может ли быть православная проза или поэзия. Давайте этот стулья назовем православным, вот так они аргументируют. На самом деле это нужно разграничивать, потому что в данном случае православный не употребляется как значение, что, мол, другая форма или какие-то другие способы. Мы пользуемся теми же формами и способами, которые есть у мира. Просто потому, что эти формы и способы были придуманы не людьми, а Богом. Люди не могут придумать ничего кардинально нового. Все, что кардинально новое, придумает только Бог. Также это против заблуждения о том, что якобы дьявол мог придумать какой-либо вид искусства или музыки. Но это ерунда, потому что у дьявола вообще нет творческой способности, ничего придумать он не может, а за людьми, наоборот, подглядывает. И в этом плане единственный передатчик Божьей вот этой искры, вот именно Божьих идей, это человек. То есть человек нащупывает в реальности те возможности, которые Бог заранее в них заложил. Рок-музыка, например, вот, из-за которой столько шумихи, она не могла не появиться. Она была просто обязана появиться, потому что это было уже заложено в саму реальность, сотворенную Богом. Человек не может придумать что-то, кроме того, что уже есть в реальности. И вопрос только в том, на что человек это употребляет. Например, вот есть проповедники, богословы, которые проповедуют много разных ересей и заблуждений. Что же после этого сказать, что богословие вообще вредная штука? Нет, конечно. Потому что в данном случае та форма культуры, да, то есть, например, как проповедь или лекции, употребляется во зло.
Знаешь, я, наверное, соглашусь с тобой, потому что, во-первых, действительно, мы должны использовать культуру как инструмент для проповеди.
Да.
Помню, у нас был такой проект, мы хотели создать выставку современного искусства, хорошее название придумали, пристно собирали разных достаточно известных, именитых художников, людей заслуженных, творческих, которые пользуются уважением в этой среде, то есть некую альтернативу Марату Гельману предложить. Угу. Но, к сожалению, пока этот проект не реализовался, потому что, наверное, я считаю, что если ты что-то делаешь и называешь это православным, это должно быть нечто очень высокого качества.
Да.
Это должно быть нечто конкурентоспособным. А сделать нечто, скажем так, недостаточно здорово, а чтобы потом другие люди судили, ведь с большой ответственностью, что там православные нам хотят предложить. Поэтому я считаю, что действительно любую форму музыки, например, можно использовать, скажем так, для транспортировки через нее православного мировоззрения. Но это должно быть действительно качественным, чем-то действительно хорошим. Когда человек делает православную, скажем так, тоже там поет православную музыку, у него получается это бездарно, то, мне кажется, в таких случаях лучше это не тиражировать.
Да, да, именно так.
Скажу откровенно, то, что как ты поешь, мне искренне нравится, вот, замечательные душевные песни. Я вот помню на фестивале, мне одна песня запала в душу, ты там был, вот ваша группа «Пастырь» называется, да? Песня была про молитву за усопшего.
Псалтырь.
Псалтырь.
Угу.
Ты можешь нам ее спеть?
Да, конечно.
сырые створки окон, и по крыше дождь моросит. Еле слышно, как ты поешь за покойного псалты. Еле слышно сквозь облака, набирая высоту. Слышно сквозь световые года, слышно сквозь земную кару. Я здесь, помни обо мне. Я здесь, пой мне каждый день. Я здесь, помни обо мне. Я здесь, пой мне каждый день. Беззвучно, и только шепот твоих слов разорвет цепь замкнутого круга, прорываясь сквозь облака, разрезая высоту, звуча сквозь световые года, крича сквозь земную кару. Я здесь, помни обо мне. Я здесь, пой мне каждый день. Я здесь, помни обо мне. Я здесь, пой мне каждый день. Дождь моросит, еле слышно, как ты поешь за покойного псалтырь.
Спасибо, Кость, здорово. Честно говоря, после такой песни действительно хочется открыть псалтырь и вспомнить всех своих родных, с которыми мы едины в Боге. Ну, ты знаешь, говоря о православном искусстве, о православном роке, действительно, я не могу сказать, что все мне нравится. Что-то, наверное, мне не нравится. Есть там некоторые коллективы, которые называют себя православными. Я не помню, как они называются. Я их слушал у отца Сергея Рыбко. Мне они искренне не понравились. Очень какой-то мрачный антураж. Я не думаю, что они делают это что-то миссионерское. Хотя, может быть, это просто мое субъективное мнение. Может быть, для людей, которые, скажем так, взрослели в других субкультурах молодежных, там... Вот их вот эта мрачная эстетика, она ближе. Есть эти православные музыканты, творчество которых, ну, мне очень нравится, меня вдохновляет. Первым, не знаю, наверное, мой любимый музыкант это Александр Непомнящий, был достаточно известный, ну, примерно подобен Егору Летову. Но он в один момент пришел к Богу, воцерковился, у него был духовник, я с ним общался, отец Дмитрий. Он начал играть песни, которые стали гимнами для поколения православных христиан из 90-х годов. То есть там всемирное государство и так далее, наверное, может, слышал. Очень хороший музыкант.
Да, да.
Так что здесь, я считаю, действительно, православное искусство, оно имеет место быть, оно должно развиваться. И миссионерский посыл здесь, конечно, тоже есть. Я помню, там со мной пришла девушка, которую мы недавно познакомились в какой-то выставке современного искусства, и она слушала, то есть, ваши песни, ей очень понравилось. Я видел, что на нее фестиваль произвел впечатление. Хотя бы потому, что она увидела молодых людей, православных, много в одном месте, все улыбаются, все спокойные, счастливые.
Да, вот этот очень важный момент, что она увидела, как, в общем-то, православные находятся у себя дома, в своем домашнем культурном пространстве. И проблема в том, что традиция прервана у нас не только духовная, но и культурная. И это имеет последствия на душе человека, то есть есть некая зажатость, некая и боязнь каких-то новых форм или способов донесения того, что волнует человека. И отсюда как раз...
На самом деле традиция духовной песни, она огромная. Я знаю о том, что, например, на Северном Кавказе там ученые ездили по деревням, и там замечательные песни, гимны, посвященные Первому Василию Великому и другим святым. Я помню замечательный сборник великого миссионера Макария Алтайского, «Канты», по-моему, называется,
да,
с духовными
да, да, да.
песнями, для того, чтобы люди собирались и вместе пели. Ну, я прекрасно помню, как точно так же, когда у нас какие-то встречи, молодежь, посвященные праздникам, так же приходишь, поешь, там поют другие ребята. И это действительно дает неких сил душевных, помогает эти силы души направить в правильное русло. Так что я считаю, что это абсолютно необходимая вещь. И можно не ограничивать сроком. Я знаю этнических музыкантов, которые пытаются православные моменты своего творчества вклинивать. Более того, даже электронные музыканты. Бывает, получается достаточно интересно. У нас был проект, он до сих пор остался для того, чтобы на фестивалях электронной музыки делать свои чайные церемонии, чтобы общаться с людьми о Боге, говорить против оккультизма, неоиндуизма, и с какой-то легкой электронной музыкой смешивать жизнеописание святых. Тоже, мне кажется, вполне...
Действительно, очень интересно. То есть, есть и хип-хоп, и рэп, а также есть...
Да, кстати, вот что говоря о православном рэпе, это... Одно из самых эффективных, я смотрю со стороны, направлений вот, творчества, потому что есть группы, там Ан-2517, Соль Земли. Это группы, которые имеют колоссальную популярность у молодежи, у самых обычных парней, девушек, да. которые, может быть, там в небольшой мере заряжены националистическими идеями, которые, может быть, любят футбол, или, то есть, но их огромное количество, то есть самый обычный там, русский парень. И они слушают, и огромное количество людей бросают пить, курить и начинают ходить в храм. Очень здорово. То есть, я вот смотрю со стороны, я знаю людей, которые они реально привели в храм. Спасибо Господь за это.
Вот, кстати, очень интересно, ты обратил внимание, что люди бросают пить и курить и начинают ходить в храм. Мы знаем, что много культурных деятелей злоупотребляли алкоголем, наркотиками, некоторые даже заканчивали жизнь самоубийством.
Да, если посмотреть вот рок 90-х, то там... Ну, все достаточно плохо всегда кончалось. Недавно умер солист группы Король и Шут. Да. Вот, к сожалению, был атеистом.
Но также это было и среди поэтов, это было среди художников. То есть, в целом, даже композиторов. В целом, светская культура, вот, что бы я хотел подчеркнуть, она несет в себе вот эту податливость темным силам. И когда человек кается и приходит к вере, например, там...
Таких примеров множество. Возьмем множество,
да,
вот то Кинчев тот же самый, да? Он
Кинчев,
сначала
Мамонов.
Он был каким-то язычником, или...
да.
а сейчас он огромное число своих поклонников повел в храм своими песнями.
Да, это, Кинчев,
безусловно, это...
Мамонов, да.
Да, Мамонов, столь талантливый, прекрасный человек.
Да, и, во-первых, образ жизни людей изменился, и они выжили. Хотя их, скажем так, коллеги да, по оружию, они многие уже ушли из этого мира. А православная культура освободила этих людей от давления темных сил. И когда говорят, вот нас молодежь пьет там, или курит там, или блудят они, как с этим бороться? Можно сколько угодно вешать транспарантов как бы, да, и говорить, что не делайте этого, но на самом деле, если заглянуть в причину, почему молодежь так падка на пороки у нас, сейчас, конечно, уже получше будет с этим, да, но все равно... Потому что светская культура человека как раз-таки подавляет.
Не, безусловно, я
и
согласен.
И приводит к греху. И именно как бы, распространение православной культуры, оно помогло бы молодежи, в том числе и обществу, освобождаться бы от пороков и приготовляло бы людей к принятию истины. То есть очень важно, что культура – это не сама по себе миссия, да, но это приготовление сердца к тому, чтобы человек был готов услышать миссионера, Слово Божие. Ты сам знаешь по опыту, что бывают разные люди. Кто-то сразу тебя слышит, кто-то полностью от тебя закрыт. Так вот, культура, она способна раскрывать сердца человека для проповеди. И я хотел бы вот на этой ноте вот спеть последнюю песню, очень любимую, святом Паисии Святогорце.
Один из величайших подвижников нашего времени.
Да, который подвязался на горе Афон.
Очень люблю вообще его книги «Духовное пробуждение». Там у него пятитомник просто замечательный. Спой нам, пожалуйста.
На святой горе живет старец. Его детские глаза солнце лучами играет. Солнце говорит — с ним. Солнце хранит с ним секреты. Солнце прячется от всех в его сердце, чтобы не сжечь всю землю. Солнце прячется от всех в его сердце, чтобы не сжечь всю землю. Глаза солнце лучами сияет.
Спасибо, Костя Бачков. Поиси, моли Бога о нас. Ну, на этом наша передача подходит к концу. Такая у нас интересная тема. Пожелаем Константину и дальше трудиться на этой ниве. Хотелось бы, чтобы было все больше и больше таких качественных, интересных фестивалей православной культуры. Мы должны использовать все лучшее в светском искусстве, да, как ты это назвал, сверхкультурой.
Для того, чтобы, да, изменить мир и привести его к тому, о чем Бог его и задумал. То есть, в общем-то, православная культура, она приводит мир в то состояние, в которое Бог его и задумывал.
Спасибо, наши дорогие радиослушатели. У микрофона был
Константин Тимофеев
и Дмитрий Антео. До новых встреч!
Виктор Саукин рассказывает об иконах Божией Матери, умягчении злых сердец и страстная. Празднование им совершается 13 августа, 26 по новому стилю.
Икона Матери Божией Страстная – одна из самых выразительных икон Пречистой Девы. Матерь Божия на этом образе держит на руках предвечного младенца, а ангелы с двух сторон приносят орудия страстей Христовых – крест, копье и трость с губкой. Младенец Иисус, обернувшись, видит орудия страстей и очень трогательно обеими руками держит за простертую к нему руку пречистую, как бы ища поддержки у своей матери. Взор Пресвятой Богородицы – обращенный к нам, полон скорби, неземной мудрости и смирения. Пречистая видит крест и грядущие страстные муки возлюбленного Сына Своего, Бога-младенца, Господа нашего Иисуса Христа. Надо сказать, что почти на всех иконах Богородицы и на иконах Умиления, и на иконах Адигитрии во взгляде Богородицы вместе с беспредельной любовью к Богомладенцу и роду человеческому запечатлена неземная скорбь и смирение в предчувствии Голгофы, где сбылось Симеоново проречение, слова пророчеств Симеона Богоприимца, обращенные к Матери Божией в Иерусалимском храме во время сретения Господа нашего Иисуса Христа. «И тебе самой оружие пройдет душу, оружие печали и скорби, оружие сердечной боли». Симеоново проречение или семистрельное иногда называют икону Матери Божией с дивным именем – «Умягчение злых сердец». На этом образе Пресвятая Богородица изображается семью мечами, пронзившими ее сердце. Всю земную жизнь Пречистая с великим смирением и любовью ко Господу претерпевала скорби от мира. Матерь Божия вскоре после Рождества Богомладенца бежит в Египет, спасая младенца от нечеловеческой злобы Ирода. мир, лежащий во зле, не принимал своего Спасителя. И злоба, ненависть фарисеев к ее божественному Сыну и Господу ранили сердце Пресвятой Девы. Но величайшее страдание, величайшая скорбь, которую нам даже не дано представить, предстояние Пресвятой Богородицы на Голгофе, распятие Господа. Невозможно представить всю адскую, нечеловеческую злобу врагов Божиих, казалось, торжествовавших на Голгофе свою победу. И тем более невозможно человеку представить всю силу скорби и страдания Богородицы при распятии Господа. Ибо сила страдания зависит от силы любви. А кто мог любить Господа так, как Его Пречистая Матерь? На Голгофе во всей полноте сбылось пророчество Симеонова, и тебе самой оружие пройдет душу. И сейчас, когда мы совершаем грехи, стрелы наших грехов ранят милосердное сердце Пресвятой Девы. Семь стрел, семь мечей на иконе — это семь смертных грехов, совершаемых людьми. Наступил Успенский пост. Время поста — время особого покаяния, очищения сердца. Сердце — центр нашей жизни. Из сердца человека исходит все как доброе, так и злое. Как любовь, так и ненависть. Больше всего оберегаемого «оберегай сердце», — гласит Святое Писание. Ибо из него исходит жизнь. Сердце чисто, созижди во мне, Боже, просим мы у Господа. Ибо блажен нечистое сердце, мякоти Бога узрит. Самое страшное для нас — это злое, жестокое сердце. Последнее, 20-е мытарство — мытарство немилосердия. Как бы мы ни старались, какие бы внешние подвиги ни несли, если сердце наше не смягчилось, если оно жестокое, немилосердное, оно далеко от Бога. Но ведь сами мы не имеем власти над своим сердцем. Не зря ведь существует поговорка «сердцу не прикажешь». Многого, казалось бы, может достичь человек, как сейчас принято говорить, идущий духовным путем в различных лжеучениях. И различно уже чудеса творить, и обладать властью над собой и над психикой и умами доверчивой толпы. Одно невозможно самому — смягчить свое сердце, сделать его милосердным. Но часто и мы, христиане, стараемся молиться, обращаемся к Богу, а в сердце чувствуем нет любви, сердце закрыто, жестокое, каменное. И тогда мы взываем с надеждой к Богородице. Умягчи наши злые сердца, Богородица. Матерь Божия по милосердию своему может изменить наше сердце, оросить его росой благодати. Радуйся, росу, оживляющую душу, обращаемся мы к Пречистой. Радуйся, спасительный елей, умощающий греховные сердца наши. Радуйся, окаменение сердечно умягчающее. Пресвятая Богородица чудесно согревает благодатью наши холодные сердца и исполняет их спасительной любви к ближнему, к Богу. Во время тяжелых душевных состояний, когда мы впадаем в искушение и чувствуем раздражение, озлобление к ближним, нам бывает очень тяжело молиться. Часто мы все понимаем, все знаем, а молиться тяжело, невозможно преодолеть ожесточение, владевшее нашим сердцем. И вот в такие минуты особенно необходимо прибегать к милосердной нашей Владычице. Умягчи наши злые сердца, Богородица, и напасти ненавидящих нас угаси, и всякую тесноту души нашей разори. Преподобный Серафим Саровский Матерь Божию называл язвою бесов. Одно призывание имени Пречистой Девы угашает злобу, которую сеет враг рода человеческого. Призывание имени Пречистой Девы, как благоухающая мира, умягчает наши сердца. Пресвятая Владычица наша Богородица, умилостивление о всем мире сущее, примирителя всяческих родшее, всемощным предстательством Твоим, Владычица, умиротвори нас к нему и к ближним, и к себе самим, яко воспевающим Тебя благодать подавающие. Наверное, особенно необходимо прибегать к нам к образу Матери Божией умягчения злых сердец в наше такое тяжелое, ожесточенное время. Ведь наша злоба, нелюбовь к ближним, как стрелы, ранит сердце милосердной Матери. И будем молиться Пречистой перед образом умягчения злых сердец.